Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего урока — это «Пробуждаем в десятке потребность в помощи Творца». Задавайте свои вопросы через сайт KAB.TV. Избранные вопросы по теме урока будут озвучены в прямом эфире. «Пробуждаем в десятке потребность в помощи Творца».
Мы уже несколько дней говорим об особом отношении, когда мы должны подчеркнуть, придать все наше внимание тому, как мы смотрим на величие Творца. Мы понимаем, что без этого невозможно продвигаться к цели творения, к нашему исправлению. Мы говорили о том, что все наши молитвы за товарищей, возлюби ближнего себя, как себя и так далее, это только для того, чтобы через это найти тропинку к Творцу.
И
здесь мы еще, по всей видимости, проверим себя, насколько все наши действия, несмотря что все они должны быть направлены на группу, но через группу они должны прийти как раз к Творцу и к слиянию с Ним. Мы должны подготовиться и направлять себя на это в каждом нашем действии. Давайте прочитаем и посмотрим, насколько великие из каббалистов нас направляют на это. Пожалуйста.
Первый отрывок. Раби Менахем Мендель из Витебска. Книга «Плоть дерева», письмо 33. «Все Израиль, поручители друг за друга, также смешаны друг с другом, означает, что света их и питание жизни смешаны у них друг между другом, и потому и в самом деле стоим и держимся мы, сыны Израиль, на заповеди «возлюби ближнего, как самого себя».
Сыновьями Израиля называются те, у кого есть стремление приблизиться напрямую к Творцу. Это то же самое, что было в группе Авраама, который воззвал всех, кто к Творцу, ко мне. Поэтому вся наша цель и направление, когда мы собираемся, в том, что в объединении между собой мы можем прийти к поручительству. Поручительство — это полное взаимоключение, когда все килим, которые были перед разбиением как одно кли, после разбиения получили дополнительный эгоизм вместе с этим, они могут объединиться, взаимовключиться, и с помощью этого они пробуждают тот самый свет, который был в них в начале, перед разбиением, перед грехом древа познания, могут пробудить его в 620 раз больше. Это называется, что они возводят Творца как царя над собой, когда хотят получить сами его свечение для того, чтобы этим доставить ему наслаждение. И это работа, которая называется работой сынов Израиля напрямую к Творцу. И поэтому во взаимном поручительстве этом, когда мы взаимовключаемся друг в друге, мы усиливаем света, присутствие Творца во всех его видах проявления, вследствие чего он может повлиять на нас. И главное, основа нашей работы, что это работа в трех линиях, когда мы не перечеркиваем всю разницу между нами, а наоборот, мы ее выясняем, подчеркиваем, и с помощью этого мы осуществляем связи между собой, и поэтому наше объединение называется объединением в средней линии. Когда у нас есть все зло, которое раскрывается между нами, и все добро, которое раскроется,
ודווקא בזה שהוא עומד
И мы соединяем это добро и зло вместе, и именно в таком противостоянии, когда одно стоит против другого, мы находим себя выше разобщения, выше объединения, но все направлено на доставление наслаждения Творцу. Этим должна завершиться наша работа. И поэтому приходим к этому через «возлюби ближнего как себя», то есть при полном взаимовключении друг в друга. Вопросы? Если нет, мы идем дальше. Да, пожалуйста.
Второй отрывок говорит Бааль Сулам в статье «Три тела в человеке» Шамати, 36-я статья. Человек должен думать только о внутреннем теле, ведь оно-то и является одеянием его святой души. То есть думать нужно только о том, что находится вне его кожи, вне собственных шкурных интересов, что и означает «вне тела», вне его эгоистической выгоды, думая только о пользе ближнего. И это называется «за пределами кожи», потому что вне тела человека не может быть никакой связи с клипот, эгоистическими намерениями. А вся связь с клипот только внутри кожи, во всем, что относится к телу, к эгоизму, ко всему, что облачается в тело, немедленно присасываются клипот. А все, что не одевается в тело, им недоступно. И если человеку удается постоянно пребывать со своими мыслями вне интересов тела, он удостаивается сказанного «и выбито это за моей кожей, и из плоти своей увижу Творца». Это намекает на раскрытие святой шхины, а «выбито» означает исправление, позволяющее ей пребывать за пределами кожи человека. И тогда он удостаивается того, что из плоти своей узреет Творца, то есть Творец раскрывается, облачаясь во внутреннее тело человека. А происходит это только если человек согласен работать вне своего тела, то есть без всякого облачения в него наслаждения, тогда как грешники, желающие получить за свою работу наполнение внутри тела, внутри кожи в своих желаниях, умирают и не достигнув мудрости, то есть не получив никакого света и ничего не достигнув. И именно праведники удостаиваются облачения света в их тела.
Телом называется желание получать человека, состоящее из моха цемот бигидин басар воон кетер хума биназе рампина малхут мозг, мозг кости жилы плоти кожи, когда в тело человека облачаются все желания человека, и если он занимается этим, называется, что занимается своим эгоизмом, своим желанием получать, и то, что ему нужно здесь, это подняться выше своего тела, выше своего желания, это выше своего желания выбито это, то есть когда это находится вне его тела, вне его желания получать, где находятся все его тогда мысли, а вне кожи, когда он всецело ради отдачи, всецело в ближнем. И как он это делает? Конечно же, с помощью высшей силы, которая, когда обращается и просит находиться вне пределов своего тела, вне кожи дословно. И тогда, когда получает чуждые желания, находящиеся вне его, как основные, и о них он молится, и над ними работает для того, чтобы наполнить их, а не хисароны свои собственные, тогда называется, что он этим выполняет «возлюби ближнего как себя», потому что «как себя» — это больше, чем «себя». То есть, когда он переходит из своего эгоизма, из того, чтобы служить своему эгоизму, к служению ближнему. И также ближнему. Он не служит его эгоизму, а помогает ближнему прийти к доставлению наслаждения Творцу, когда представляет себе, что ближний может доставить наслаждение Творцу больше, чем он сам. И поэтому просит у Творца, чтобы Творец приблизил товарищей к нему, к Творцу, чтобы приблизил их, а он сам только хочет молиться за это, быть причиной этому. И это он видит, рассматривает как успех своей духовной работы. И тогда в таком виде он становится чистым от собственной причастности, от своего желания получать, и поэтому удостаивается полной отдачи. И так каждый в десятке по отношению к другим. Получается, что никто у нас не может даже в чем-то заботиться о самом себе, а иначе он сразу же включается в материальное. И у каждого есть только одна работа — молиться, поднимать ман за группу, просить у Творца, чтобы приблизил их, его товарищей. А он сам только об этом заботится, чтобы было хорошо Творцу и было хорошо товарищам. Только этим он очищает себя, отдаляет себя от своего желания получать. Ну, по сути, да, я видел, Москва. Москва.
Я раз 20, наверное, читал эту статью, если не больше. И вот только сейчас заметил это противоречие. Сначала он говорит, что человек должен думать только о внутреннем теле, а потом говорит, что это называется за пределами кожи. То есть два взаимоисключающих понятия. И у меня это просто голова взорвалась. Как думать о товарищах, думая, что они, с одной стороны, мое внутреннее тело, а с другой стороны, что это вне меня. То есть я просто запутался окончательно.
Очень хорошо, что ты раскрыл эту путаницу. Это происходит через много лет, да, как ты видишь сейчас. Я читал не 20 раз, может быть, 200 раз. Этот отрывок и вообще статью «Три свойства тела в работе Творца». Но что поделаешь? Так мы раскрываем каждый раз. Когда ты придешь к концу исправления даже, то, как пишет Бааль Сулам, не то чтобы буквы Торы менялись, но ты начинаешь раскрывать в них иной мир, новый мир. Но тексты остаются теми же, только мы видим их на большую глубину, потому что все зависит от изменений в человеке. Мы пока что думаем, что все зависит от нашего разума. Вообще нет. Наш разум — это то, что называется «неумный учится». Он не помогает нам раскрыть ничего в духовном, но только насколько изменения в человеке, в желании человека, они происходят, в соответствии с этим он продвигается, видит все больше внутреннюю суть природы. И мы уже немного это понимаем, чувствуем это, что все зависит от какого-то внутреннего щелчка, когда немного раскрывается что-то человеку, и тогда он все больше и больше раскрывает глубину, которая заключена в книгах по Каббале, его глубину в отношении к товарищам, к Творцу. И это зависит не от разума, а только от чувства. А чувство полностью зависит от света, который светит человеку. И поэтому все зависят от света, возвращающего к источнику, А свет, возвращающий к источнику, зависит от нашего обращения к нему, от молитвы. И молитва должна быть выстроена из нескольких параметров. Насколько я, прежде всего, в конечном счете, полностью, безраздельно все свое желание направляю на доставление наслаждения Творцу. Для того, чтобы это сделать, я должен быть отключен от себя, и я должен быть направлен на то, чтобы доставлять наслаждение товарищам. Это яснее, чем Творцу. Это более ощутимо, более практично. И как я могу доставить им наслаждение, то есть выстроить их, я тоже не способен. Тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы Он сделал им, то есть моя молитва к Творцу за товарищей, чтобы вследствие того, что они исправились, это доставит ему наслаждение. Это в конечном счете вся молитва. И есть, конечно же, в этом много деталей, но теперь сейчас то, что находится внутри человека и вне человека, это именно когда группа находится вне меня, а мой эгоизм находится во мне, и тогда, если я перевожу свое внимание на группу, в тотальном виде, когда полностью все желания и мысли и стремления, и я полностью всецело направлен на то, чтобы привести группу к слиянию с Творцом. И я пробуждаю товарищей, насколько это возможно, в материальном к этому, и пробуждаю Творца, насколько это возможно, в подъеме ман к нему, и я хочу, чтобы Творец заботился о них и поднял их до полного слияния с ним. А я для себя не хочу находиться в этом буквально ни в чем, кроме как быть причиной. Эта причина тоже исчезает, чтобы не было у меня никакого получения взамен. Так это работает. Да, Москва.
Вот этот внутренний разрыв между тем, как я внутренне воспринимаю своих товарищей, и как я физически их воспринимаю, это как бы две огромные разницы, да, мое внутреннее отношение к товарищу и как я его вижу.
Я не знаю, что значит принимать их в физическом отношении. Что значит в физическом? Когда есть у меня контакт с телами, с характером человека, со всеми этими вещами, я отношусь к ним как ко всем людям в мире на улице. Когда я связан с ними распространением, тем, что наше место находится там, и в этом мы на самом деле можем находиться в разных формах взаимоотношений обычных, как по отношению к работе, даже как работодатель и служащий. Тогда как, если мы говорим о товарищах, товарищи — это что-то другое. Товарищи — это моя душа, которая находится вне моего тела, вне моего эгоизма. Когда я хочу привести ее таким образом к Творцу, и получается, что вся эта группа — это и есть моя душа, и ее я поднимаю к Творцу. Только есть здесь тоже своего рода проблема, когда я могу думать о них сейчас как о собственном достоянии. То есть есть здесь над чем работать. Есть над чем работать. То, что не делает разум, делает время, мы продолжим. Мы направляем себя на цель хоть как-то. И это сформируется. Невозможно в одном месте выстроить все. Ты видишь, сколько у нас есть отрывок и советов, когда в конечном счете вследствие этого человек получает направление правильное. Дальше.
Третий отрывок пишет Бааль Сулам. Плоды мудрости о Торе. Не время собирать стадо. Одиночке нельзя отделяться от общества и просить за себя. даже доставляя наслаждение Создателю, а молиться только за все общество, так как отделяющийся от общества просит за себя лично и не строит, а наоборот разрушает свою душу, как сказано о гордеце. Потому что нельзя представить себе выходящего из общества без облачения гордыни. И горе ему, ведь это ведет его к разрушению его души. И также и во время духовной работы, когда человек молится в одиночестве о своих нуждах, то выходит из общества и разрушает свою душу. Да не пробудится никто из сынов Израиля просить ничего в одиночку, поскольку у каждого не будет, каждого такого не будет недостатков, так как не будет ощущать себя отделенными, и в этом будет их сила, чтобы выйти из Египта сильной рукой. И каждый человек должен собрать все свои силы со всем обществом Израиля во всех обращениях к Творцу, молитвах и служениях, и присоединиться к корню всего Израиля.
То есть, что является исходом из Египта? Выход, желание получать, когда каждый принимает другого как главное, себя как средство, как рабочий инструмент. И тогда в таком виде они выходят из Египта, и желание получать из эгоизма. Иначе это невозможно. Поэтому, что он говорит, запрещено одиночке выходить, отделяться от общества и просить за себя, даже доставляя наслаждение Создателю. Мы не раз это читали. Это на самом деле очень такие прямые и четкие слова. Молиться должен за все общество, так как отделяющийся от общества и просит за себя лично, да? Когда сам хочет быть отдающим и быть полностью вне своего эгоизма, он не строит, а наоборот разрушает свою душу. Это называется каждый гордец. Когда он думает о себе, это уже гордыня. Но нет выбора. Мы должны совершать взаимные действия, просить свыше возможности думать о ближнем и заботиться о ближнем, и понять, что ближний — это, по сути дела, наша душа, и только в таком виде мы можем приподняться над ради получения. И все пробуждения, приходящие к нам, к Творцу, когда я чувствую, я пробуждаюсь к Творцу, это пробуждение только для работы, когда мне нужно это пробуждение сейчас изменить на пробуждение не я напрямую к Творцу, а я к группе. И тогда подталкивать группу к Творцу. А от группы обращаться к Творцу, просить за них. Когда всегда между мной и Творцом должна быть группа, и тогда в таком виде я смогу быть чистым от собственного эгоизма. Только если ближние, если общество находится между нами. Поэтому отсюда мы видим необходимость в разбиении килим, да? Какова необходимость, чтобы человек смог попросить за ближнего и этим спастись от личного причастия? А иначе не будет никакой возможности продвигаться, как у Адама Ришомана до разбиения, как было у него отдающее кли нафишров килим гальгаль тайнаем, потому что родился обрезанным без получающих килим. Так было, так бы он и остался. А если бы просил получающий килим находится в нем, в его гухе, в его килим, в его парцуфе, он просил бы за себя, поэтому то, что называется, присоединились к нему, к дающим килим, получающий килим. Он просил получать ради отдачи, то есть произвести действие ради отдачи. Получающий килим присоединились, не смогли раскрыться в радиоотдаче, потому что не за что радиоотдача, и поэтому разбились. Это называется, что Аха присоединился к Гальгальтайнаем, это называется, что потянул за крайнюю плоть и разбился. Что значит разбился? Келим Ахаб вошли в Гальгальтайнаем и разбили их, эти Гальгальтайнаем, на многие части согласно Келим Ахаб. И называется, что эгоизм, который вошел в желание отдавать, он сейчас разбил желание получать на большое количество частей. И эгоизм — это как океан, в котором есть такие островки желания отдавать. И желание отдавать, которое находится в огромном океане эгоизма, это Ахаб, потому что Ахаб — это во много раз больше силы Гальгальтайнаем, и этот Ахаб, он, по сути дела, из большого эгоизма, который прорвался и получил свет свыше, поэтому вырос до конца исправления, только в противоположном виде. Да, и поэтому эти маленькие островки, которые в океане эгоизма, они являются этими искрами нашими, с помощью которых мы можем пробудиться к отдаче. И вся наша работа в том, что мы можем сейчас, каждый, когда чувствует себя с частью своего океана, с частью своего эгоизма, со своей искры, просить за ближнего и обращаться к Творцу ради ближнего. В таком виде мы очищаем себя от собственной причастности и учимся тому, как делать на самом деле действия отдачи. Поэтому возлюби ближнего как самого себя. Все эти взаимные действия, которые мы совершаем, все весь Исраэль поручители друг за друга, все это буквально средство для исправления, когда без этого, без разбиения, мы бы не смогли вообще подойти к исправлению. В этом все дело.
Ну. Но это как ловушка.
Ловушка?
Да, то, что мы с вами говорим, это как ловушка.
Я говорю, что это не ловушка, это спасение. Что значит, какая ловушка? Мне говорят в точности, что я должен делать. Мне говорят, я должен молиться за Ирана Курца, чтобы он пришел к концу исправления. И только на это я должен направлять себя. Почему же это ловушка? А если я не могу... Да? Обращайся к Творцу, чтобы дал тебе такие келим. Так что ты получишь? Ты получишь келим отдачи. А кто такой Иран? Придет он к концу исправления или нет, я не знаю. Я знаю только одно, что в таком виде я прежде всего очищаю себя от всего, от всей личной причастности. Нет тогда у меня ничего от себя. Только о тебе прошу. И все. Во-вторых, если я прошу за кого-то, я на это действую наверняка, совершаю правильное действие, чтобы доставить наслаждение Творцу. Почему? Потому что то, что я прошу у Творца, чтобы приблизил тебя, да, тогда он насладится от того, что есть какая-то часть от общей души, которая приближается к нему. Да.
Это как раз то, что Бальсулам нам говорит, что это сделать невозможно, что это в его душе.
Секунду, если я прошу за тебя, почему я вызываю разрушение души?
Почему я прошу за вас? Не потому, что я хочу на самом деле этого, что я понял, что это необходимо.
Так я не могу просить.
Да.
Так я обращаюсь к Творцу и прошу у Него, чтобы произвел такое исправление со мной, чтобы я на самом деле попросил за тебя.
Значит, это не то, что Он нам пишет, что нужно просить за то, чтобы доставить наслаждение Творцу, И если он этого не делает, то он приводит к разрушению. Почему я прошу за ближнего? Потому что я понял, что таков правильный путь исправления. Потому что я на самом деле этого хочу.
Нет, когда я обращаюсь к Творцу сам, я привожу к разрушению своей души, потому что я напрямую хочу поднять себя наверх. А это невозможно, потому что из желания получать невозможно просить об исправлении. Но если я прошу за товарища, нет у меня здесь желания получать, потому что мое желание получать не работает по отношению к тебе. Ну что я делаю? Тогда я должен просить у Творца, чтобы дал мне такое желание, чтобы я попросил его, чтобы он исправил тебя, да? Нет у меня желания просить у Творца за тебя, нет никакого желания видеть тебя в конце исправления. Но если я в группе работаю над этим, над величием такой работы, это называется работой отдачи, потому что отдавать Творцу и отдавать тебе и себе ничего не отдавать, да, тогда такое действие на самом деле может принести мне духовный результат. В чистом виде, потому что нет здесь, мое желание получать здесь не участвует. Мое желание не участвует, я не могу молиться, я не могу просить, не могу ничего, но я могу с помощью группы начать постепенно эти действия ради отдачи в механическом виде. Когда мы говорим без всякого настоящего желания, когда мы кричим к Творцу: «Помоги мне помочь товарищам». Откуда это ко мне приходит? От того, что я впечатляюсь от товарищей, и каждый, это называется, человек, да поможет ближнему, когда все мы говорим всем, что мы должны так действовать и помогать. И кроме того, я чувствую по себе, я уверен, что вы тоже немного это чувствуете, что вдруг есть у меня важность отдавать товарищу, вдруг есть у меня важность быть как они, больше, чем они в помощи в группе. Я даже не знаю почему, я не знаю откуда. Есть у меня вдруг желание думать о них, хочу я того или нет, вдруг я вижу, что они больше, чем я. Вдруг есть у меня какой-то страх, тревога, зависть, что они уже продвинулись вперед. Правильно, Раи? Они уже пошли вперед. А где я нахожусь? А? Почему нет? Почему да? Где? Откуда все эти вещи, это от света пробуждаются у нас такие мысли? Я когда-то думал о них, меня это интересовало, сегодня интересует. С одной стороны, мне важно, что они ушли вперед, а я сзади. С другой стороны, я начинаю завидовать. Они, по всей видимости, связаны между собой. Есть какая-то химия между ними, а я не нахожусь в том же виде, что и они. Все это проявление света. Все это свет дает нам ощущение такое. И тогда мы продвигаемся. С чего мы начали? Несколько недель назад мы начали интенсивнее работать с этим. Посмотрите, как сегодня уже есть какие-то ощущения, когда мы иначе читаем эти отрывки. Как Петроченко говорит нам из Москвы, что он впервые это увидел. Да? И это он с очень большим эгоизмом. Да?
Но когда он говорит, что ты не можешь просить ради себя,
а как ты можешь, ты не способен. Это всегда будет во благо тебе. Даже если ты будешь кричать Творцу: я хочу прийти к тебе, я хочу порвать себя, я хочу, чтобы я вообще не существовал, но я. Все? Да.
Значит, я прошу ради товарищей.
Да.
Но тогда я, по сути, понимаю, что я как бы прошу все равно за себя, потому что я этого хочу. Я хочу, чтобы они продвигались. Я прошу.
Я понимаю твой вопрос. И в этом тоже есть твой эгоизм. Подожди. Творец даст тебе ненависть к товарищам, отдаление от них. они будут казаться тебе ненавидящими тебя, и ты должен будешь преодолеть это и просить для них все блага. Это еще нам предстоит. Придут хорошие дни. И ты увидишь, что это на самом деле то, что было у тебя в начале. Но я прошу, они хорошие, мои товарищи, так это. Ты увидишь, насколько это нет более ненавистного, чем товарищи. Нет. Это придет. Сейчас кто там?
Нюрнберг.
Нюрнберг. Да.
Доброе утро. Хорошо, теперь как мы переходим от молитвы за товарищей к молитве к Творцу? Потому что отдавать товарищам — это не цель.
Это, я думаю, мы, может быть, прочитаем в каких-то отрывках. Мы должны думать о товарищах. Для того, чтобы помочь товарищам, мы обращаемся к Творцу. Но когда мы обращаемся к товарищам, так же и в этом есть у нас, так же и в том, что мы обращаемся к товарищам, есть у нас с самого начала мысль доставить наслаждение Творцу. Доставить наслаждение Творцу — это «я первый, я последний», как сказано. Это должно быть. Порядок работы начинается с Творца. Он — основа, единственная, которая существует во всей реальности. Поэтому мы начинаем с Него. Для того, чтобы прийти к доставлению наслаждения Ему, мне нужны товарищи. Потому что если это от меня, это доставление наслаждения себе, доставление наслаждения Творцу, я могу установить только через товарищи, потому что в этом нет у меня никакого личного касательства. И тогда я могу молиться за товарищей. Они не могут молиться за себя, потому что это тоже будет эгоистическим. Кто может спасти их от их эгоизма и приблизить к Творцу? Я. И тогда я произвожу это действие. И так каждый относительно других. И Творец должен быть в начале этой операции, должен быть в конце этого действия. Так это делается. Ну, продолжим. Ну, Рами, хорошо.
Я хочу спросить по поводу обращения к Творцу. Что это за обращение? Мы часто слышим, о чем нужно молиться, что хотеть. Но возможно ли, что я могу молиться о том, чего не на самом деле желаю?
Правильно, конечно же, ты не желаешь. Разве ты хочешь молиться за Творца, за товарищей? Конечно же. Ты хочешь молиться, на самом деле, только за свой эгоизм. То, что ты чувствуешь на данный момент, и все. И не важен тебе ни Творец, ни товарищи.
Чем же помогают эти советы, когда нам говорят, нужно молиться о том, нужно молиться об этом?
Потому что тогда, когда ты приходишь к состоянию, когда я обязан проделать единственное действие, на которое я способен, из всей действительности только на одно действие я способен, это поднять ман к Творцу за товарищей. Товарищи, меня не интересует, ман не интересует, Творец не интересует. И тогда что я делаю? Я прошу, чтобы у меня была возможность это сделать.
Несмотря на то, что мне для этого дела нет.
И именно поэтому тогда ты просишь выше своего эгоизма.
Но как бы есть цель всего этого раскрута, чтобы я чувствовал, что это не по моей природе, чтобы я чувствовал, ну почему я такой эгоист, я нехороший.
Нет, с чего вдруг наоборот? Ты скажешь, спасибо большое за мою природу, когда есть мне что преодолевать, над чем подниматься, я могу выше этого обращаться к Творцу. Если мне было эгоизма, как бы я обратился к Творцу? Ладно. Будем, прочитаем дальше.
Четвертый отрывок. Рабаш. статья 106 «Разрушение святости». Человек не должен просить у Творца, чтобы тот приблизил его к себе, ибо это наглость со стороны человека, ведь чем он важнее других? Тогда как если он молится за общество, то есть за Малхут, называемую Кнессет Исраэль, включающую в себя все души, представляющие собой Шхину в прахе, и он молится о том, чтобы она восстала, благодаря тому, что Творец осветит ее. Весь Исраэль тогда автоматически поднимается, включая и самого просящего, ведь он тоже находится внутри общества.
Да? Это ясно, да? Группа, Шхина, общество Исраэля, все общество мира, все келим, все света, все, что есть вообще в реальности, кроме высшего света, это все называется Шхиной. И о ее наполнении, чтобы Творец наполнил ее, это желание получать ради отдачи, чтобы оно было. Так это раскроется. Есть у нас вопросы, есть там Сантьяго, Сан-Пауло, еще наши группы. Мы их видим, Гвадалахара мы видим сегодня, Нацерет-Элит. Вы тоже можете задавать вопросы, пожалуйста. Мы видим вас на экранах все время. Ладно, но если нет, то отсюда, да, Миша? Сзади.
Каково различие между теми силами, которые есть у человека для того, чтобы поднять молитву, и теми силами, которые он получает от своей десятки? Как бы есть два вида источника.
Силы, которые он получает от десятки, пробуждают его и направляет его, он должен получить силы от десятки, но главное, это силы за или против, пробуждающие, да? Когда, с одной стороны, я вижу, что товарищи находятся в связи между собой, а я не очень-то, с другой стороны, я вижу, насколько они продвинулись, каждый тоже молится за других. И мы должны совершать эти действия публично, да, открыто, чтобы вызвать зависть, тщеславие, страсти в товарищах, да? И так мы будем продвигаться, да?
В чем же необходимость тогда делать собственные действия от себя? На чем сосредоточиться? Я могу делать всякие действия.
А что ты делаешь?
Ну да, постараться поднять всю десятку к тому, чтобы они просили за Творца. У меня есть на это силы, как мне кажется. В чем различие между тем, чтобы я ждал просто, чтобы это произошло с их стороны?
Не-не-не. И может быть, что наслаждение от этого действия не придет от них, если ты не будешь чувствительным, не начнешь работать по отношению к ним, ты понимаешь? Если я не раскрываю себя, чтобы совершать эти действия, я и не увижу, что они находятся в таких действиях. Есть люди между нами, которые безразличны к этому, равнодушны. Они пока еще не пытаются действовать в таком виде, даже в механическом виде, без желания, и поэтому они не раскрывают себя, чтобы впечатлиться от группы, когда группа полностью находится в отдаче. И даже более того, я хочу сказать тебе, что все зависит от того, насколько ты раскрываешь себя, ты можешь видеть эту группу в полном исправлении, окончательном, в конце исправления. Если ты раскрываешь себя, чтобы это видеть, все зависит от человека. От него это начинается. Это понятно? Да. Кто?
Москва.
Москва.
Есть несколько вопросов связанных. В общем, звучат так, как вот эту работу сделать более интенсивной, чтобы большая чувствительность была у товарищей для того, чтобы видеть и молиться.
Цель Об этом нужно больше говорить, нужно это показывать чаще. Нужно быть хорошими актерами, пробуждая в товарищах добрую зависть посредством различных жестов, действий каких-то, которые ты, может быть, делаешь даже непреднамеренно, якобы. Но в этом наша общая работа, когда мы работаем каждый над собою и над товарищами для того, чтобы обмануть наш эгоизм, соврать ему и таким образом в то же время пробудить его к действиям по вызову высшего света и исправлению нашего эгоизма. Поэтому наша работа, нам нельзя тут быть пассивными. Тут работа, это может стать и физической, и словесной быть, выражаться в действиях, жестах, речах, коротких каких-то посланиях, смс-ках. Можно говорить друг с другом, чтобы пробуждать третьего товарища, который якобы там вообще-то случайно все заметит. То есть нужно тут ухищряться, потому что здесь мы работаем вместе, обрабатывая наш общий эгоизм, который является нашей общей бедой. И чем больше я пробуждаю товарища, я, по сути, больше исправляю себя. Нам нельзя довести это до состояния, когда наш эгоизм остановит нас в активности относительно группы. Да, Москва.
Раф, вот сейчас, когда говорили, есть сила «за» и сила «против», которая пробуждается в десятке. Вот что это за сила «против»? Как с ней работать? Объясните.
Это не важно, за или против. Главное видеть, что у нас мы ведем дело с обращением десятки, обращением к Творцу. В этом главная наша работа. То, что важно. Ну, если есть сила против, почему бы и нет? То есть это раскрытие того, что мы не хотим обращаться к Творцу, не хотим продвигаться, не хотим быть соединенными, может быть, даже захотим сжечь к черту всю эту группу, здание. Это тоже хорошо, это проявление эгоизма, которое пылает, и человек не знает, что с собой делать. И это хорошо, почему бы нет? Тем самым человек познает собственную природу. Это тоже является деяниями Творца. Дальше. Да.
Гай из Нетании спрашивает, как раскрыть себя, чтобы видеть группу в конце исправления? Вы можете это объяснить?
Это все зависит от него самого, насколько он того хочет. Мне тут больше ничего добавить. Дальше.
Пятый отрывок говорит Рабаш в статье «Беги, друг мой». Это большое правило, что сам человек называется творением. То есть только он один. А остальные, помимо него, это уже святая Шхина. Выходит, в то время, когда он молится за свое поколение, считается, что он молится за святую Шхину, которая в изгнании. И что она нуждается во всех спасениях. И это означает вечность. И только в таком виде может проявиться свет милосердия. И еще одна причина, почему нужно молиться только за общество, она в том, что нужно раскрыть свет милосердия, который является светом отдачи. И таково правило, что не могут получить ничего без подобия, но всегда нужно находиться в состоянии подобия. Поэтому, когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что получает тогда ради себя. И чем больше он молится, мало того, что он не готовит отдающий келим, а наоборот, в нем появляется искра получения. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен подготовить был кли отдачи, а подготовил получающее кли. и слиться с его свойствами. Это как раз как он милосерден, так и ты будь милосерден. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он занимается свойством отдачи. И по мере того, как молится, в этой мере в нем формируется клей отдачи. И на это может раскрыться свет отдачи, называемый милосердный. И благодаря тому, что получают свет милосердия, есть возможность затем раскрыть свойства и милостивой.
То есть тут есть порядок действий. Не думаю, что нужно в это углубляться, заниматься тут философией, потому что это на самом деле поступает становится понятным очень простым образом, по ходу действий. Если мы не забываем о сути этого действия, то это ради общества, мне нужно молиться о том, чтобы было наслаждение Творцу в результате от этого, и чтобы он дал мне сил, чтобы я смог улучшить связь между ними. Все остальное уже по цепной реакции проявится. И тут нету каких-то особых множества действий, а таким образом я связываюсь с духовным кли. Человеку пока не накапливаются все эти усилия, и на самом деле Творец уже проявляется наяву. Да.
Рав, я хотел спросить, является ли начало каждой молитвы просьбой, чтобы это не было личным касательством?
Да.
А затем?
Даже и без этого. Начинаем. Неважно. Начинайте молиться о товарищах. Начинайте чувствовать после этого, что это из вашего эгоизма исходило. Тогда уже вы больше будете обращаться к Творцу, чтобы это не следовало из вашего эгоизма. Одно приведет к следующему.
Окей, но есть какая-то подготовка перед молитвой. Я чувствую, что есть необходимость каждым разом все больше и больше, даже больше времени подготавливать себя.
Хорошо, пускай, да. Делай так. Хайфа, да.
Шалом.
Здравствуйте. Я хотел спросить, что значит видеть товарищей в конце исправления, если мой учитель говорит, что он сам не пришел к концу исправления?
Учитель не придет. Может быть, в твоих глазах он придет. Такое тоже может быть. Каждый отрицающий отрицает меру своих дефектов. Каждый определяет свое состояние так, как он может это определить. Состояние общее. Исходя из своей точки, своей правды. Мы все относительно высшего света, Малхут бесконечности. Каждый может раскрыть окончательное исправление в буквально следующее мгновение. А где же все остальные создания, творения? Они находятся в том состоянии, там, где они себя ощущают. Дальше.
Молитва — это работа в сердце. Что значит молиться за товарища из работы в сердце?
Когда я чувствую, что мое желание, оно полностью направлено на то, чтобы достать удовольствие товарищам за счет того, чтобы им и доставить тем самым удовольствие Творцу.
Шестой отрывок из Ноама или Мелеха, сборник розы. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может сам заключенный вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что один действует ради желания другого, а тот ради этого, пока все не получают ответ. И об этом сказано, что Израиль — поручители друг за друга. Это означает поручители от слова смещение, потому что смягчают друг друга в своих молитвах, каждый за товарища. И с помощью этого они получают ответ. А главная молитва в мысли. Поскольку в мысли может быть с легкостью принята молитва.
Ясно?
Ну, о Гершена Цвика.
Ну, либо Гершен, либо Цвика.
Он говорит сам молиться за товарищей. Вы несколько минут назад сказали,
что значит другие?
Другие? Товарищи?
Что значит товарищи?
Товарищи, которые учатся со мной.
Да, комиссия какая-то, кто ли?
Нет, товарищи, которые учатся со мной.
И все, да?
Более-менее.
Не более, не менее. Это моя душа.
Да. Но это моя душа, которая находится в них.
Тогда о чем же я прошу? Прошу о своей душе.
За мою душу.
Твою, да?
Не об этом я хотел спросить. Вы говорили, что подождите, раскроется ненависть между вами, и тогда раскроется поле работы. Вы когда сказали, когда вернетесь, подожди, мы ждем.
Это зависит от вас.
Что зависит от нас?
Эгоизм пробуждается, когда начинаешь работать против него. Вы еще не работаете на самом деле против него. Вы не работаете со своим эгоизмом против него. Что ты хочешь? Не работаете против эгоизма, и поэтому... Такое с вами и происходит.
Почему настолько важно, я вижу, что иногда вы это подчеркиваете, раскрыть ненависть между нами? Почему это так важно?
Нет, раскрытие ненависти — это признак того, что раскрывается корневое желание получать, и у тебя уже есть причина и возможность его исправлять. А я без этого, допустим, ты там со своим соседом, вот с Акохой, сидите, и вам все равно. А ты будешь сидеть на стуле, и тебя будет сжечь от того, что он так близко вообще от тебя находится. Полметра от тебя, как минимум, пускай на километр отсюда удалится. Я не могу смотреть, терпеть его. Посмотри, какая у него морда, какие нос, уши, как он изъясняется, какой запах. Мало ли что. Терпеть его не могу.
Я пока что не понял, что значит молиться за товарищей, когда вы говорите, что раскрывается ненависть.
Не прежде всего, не так это. Прежде всего это молитва, когда ты будешь знать наверняка, что ты молишься, тебе уже раскроют. Посмотри, о чем ты молишься, за что ты молишься. Вот тогда начнешь раскрывать.
Я должен ему дать по морде, чтобы он ненавидел меня?
Это вообще... Он вообще, может быть, ничего не знает. За счет своей молитвы, которая будет более не менее истинной, в тебе раскроют, насколько ты на самом деле их всех ненавидишь. Да? А пока что ты не ненавидишь. И чего тебе тут раскрывать? Ты ничего такого не делаешь. И чтобы тебе помочь, тебе раскроют самолитву.
Когда вы говорите, что мы ничего не делаем, раскройте нам, что значит мы ничего не делаем?
Почему ты молишься об обществе в течение дня? Сколько ты молишься? Сколько ты заботишься о них и заботишься о Творце? Происходит это или нет? Ну да, там я подумал о них.
Я не знаю, как я должен заботиться о группе, чтобы прийти к этому?
Господин мой, существуют законы. Мы работаем по этим законам.
Ну, ребята хорошие, очень приятные ребята, очень любят друг друга. Как вы ждете? Я на самом деле спрашиваю себя.
Я ожидаю того, чтобы вы возненавидели друг друга.
Вам кажется, что это произойдет, что мы сможем ненавидеть?
Хорошо, да.
Как же мы приближаем эту ненависть?
за счет любви.
За счет любви, то есть ненавидеть его за счет любви?
Да, просто невозможно, не может быть одно без другого.
Так как я его полюблю, как вы говорите, а затем буду ненавидеть?
Проси Творца, проси всех, чтобы помогли тебе любить своих товарищей. Начни раскрывать чуть-чуть любви, и вдруг почувствуешь ненависть.
В таком случае здесь что-то не в порядке.
А что не так? У тебя две линии — ненависть и любовь.
Наша работа, в ней чего-то не достает, потому что если не прихожу к любви, как вы говорите, я не приду к ненависти, я не делаю работу, как вы говорите, как же я приду к этой любви?
Нет, ты изначально не делаешь правильной работы, поэтому не раскрываешь ни любви, ни настоящей ненависти.
Отлично, что за работу я должен делать? Я спрашиваю.
Действия относительно группы.
Например?
Не знаю, как будто это твои дети, представь.
В этом вся трудность — относиться к ним как к своим детям, понимаете? В этом проблема.
Маленькие такие, да?
Не маленькие. Я отношусь к ним мило, мы работаем вместе, симпатии. Мы не приходим к ненависти, я говорю.
Друг мой, написано, а ты читай.
Я читал, это не помогает.
Тут нечего добавлять. Хайфа.
Рав,
вы раньше сказали, что если буду молиться за товарища, может быть, что он не придет к концу исправления, но я увижу его в этом. Вопрос такой: если я молюсь за товарищей, это влияет на них, это влияет на меня, или и на них, и на меня?
Это влияет на всех и на общую действительность тоже. Видеть товарища или не видеть его в определенном состоянии, то есть от тебя. И все это проявляется относительно человека постигающего. Да, Гершин? Уже все в порядке? Хорошо. Продолжим.
Седьмой отрывок из книги Рава Менахема Менделя из Косово «Любовь к миру». Благословляющий благословляется, молящийся за товарища получает ответ первым. Объяснение: потому что человек, который молится за товарища, становится каналом света, который проводится к товарищу, и благодаря ему проходит свет, и поэтому он и получает ответ первым. Потому что через него проходит эта отдача, и тем самым становится понятно высказывание: благословляющий благословляется, потому что благословляющий становится каналом света, и поэтому он благословляется, и поэтому благословляющий благословляется, потому что браха — благословение от слова бреха. Так как это канал благоприятных воздействий. И это именно и есть благословляющие и благословляемые, любят друг друга, и между ними царят истина, единство и мир. И тогда они пробуждают высший канал, чтобы смог передавать через праведника, и это та тропинка, о которой сказано: «Мир существует для Ханины, сына моего».
Поэтому швиль и швиль, то есть тропа и тропинка и тропинка. Понятно, да? Тот, кто молится, становится каналом, швиль, тропой ради всех, ради кого молится. Для всех, ради кого молится. Поэтому достаивается прежде. Но именно благодаря тому, что он выстраивает свою молитву правильно изначально, избавляется от своего эгоизма, приобретает ман, то есть желание чужих, для того, чтобы наслаждать Творца, а он является посередине только как связующий. И в этом его вся работа Творца. Это называется тем, что он делает духовную работу без задействование своего «я». И мы находимся в группе, которая способна, устроена, предусмотрена делать все эти действия. Вопрос: делаем ли мы их? Семинар. Как мы сегодня в течение дня сделаем все возможные действия, чтобы молиться каждый изо всех, каждому встать этой тропой, этим каналом ради группы. Как нам сделать это? на практике сегодня. Семинар.
Мы показываем друг друга, что это все наше занятие в течение дня. Есть у нас и назначенное время, когда все мы соединяемся для этой цели, молитва за товарищей. В конце дня мы показываем друг друга. Я очень впечатлился, насколько товарищи, например, вчера занимались приложением усилий, и неважно, они смогли это сделать или нет, я вижу, что это занимает их, и только прийти к состоянию, чтобы их желание пришло к тому, чтобы быть направленным просить за товарищей.
Очень хороший пример. Вчера я впечатлился от того, насколько важно это товарищам, и важность поднялась тем самым у меня. У нас есть такие точки крепления, которые мы для себя определили в нашей встрече. В течение всего дня есть внутренняя боль встречи. Есть динамика там. Есть также WhatsApp и виртуальные встречи. Это все те килим, чтобы напомнить себе, чтобы эгоизм не властвовал, а именно внутренняя часть.
По отношению к тем килим, которые мы определили, каждый должен показать товарищам, насколько ему важно участвовать и включаться, и быть частью этого. И если он пока еще не может, и бывает часто, что он еще не может в течение дня, это не всегда возможно, но нужно в том или ином виде выразить свое желание быть частью этого, написать товарищам, что я не мог сегодня участвовать, но хочу быть с вами. Словом, показывать, насколько мне важно быть частью, быть цельной частью того всего, что делает десятка.
Делать различные действия в течение дня, чтобы стать каналом. И чтобы я смог это делать, мне нужно проявить какую-то любовь к вам. Несмотря на то, что у меня сопротивление от природы, я понимаю, что это мой спасательный круг, несмотря на то, как это, может быть, выглядит горьким. Но это тот канал, который получил свыше, канал в жизни. И нужно найти все ухищрения, чтобы создать место для всех этих деяний, которые возведут любовь между нами.
Да, вообще, что это сухо, это хороший признак того, что эгоизм, говорит со мной. И это хорошо, мы получили формулу, как мы можем молиться за товарищей, когда я на самом деле не очень-то хочу, вообще не хочу. Но я обращаюсь в таком виде, как простой человек, когда силы системы мне позволят продолжать молиться за товарищей, чтобы они смогли добиться успеха в этом. И мысль очень помогает. Мысль — это очень сильная, большая сила.
Да, практически. Я вам скажу, я завел часы, чтобы звонили каждый час. И это признак для меня. Сейчас я должен молиться за своих товарищей механически. Но то, что очень ясно, как сказал Саша, что кроме того, что это все сухо, невкусно, но все, и все в то же время становится важнее, чем это. Кошка, которая перейдет тебе дорогу, станет интереснее. Я чувствую, что мне необходима ваша помощь. Даже не знаю, как точно, что именно, но нету сил самостоятельно это делать. Может быть, у других есть, но я чувствую, что нам тут необходимы особые силы группы. Может быть, за счет этого часа, который мы сделали, 15 минут, который вдруг исчезает в твоей жизни, когда нужно молиться. Я бы хотел, чтобы мы практически работали над этим всем. Как мы за это воюем?
Да, нет сомнения, что надо помогать друг другу. И пример — это то, что лучше всего работает. И нужно пытаться видеть, насколько велики товарищи, какие усилия они прикладывают, и измерять себя по отношению к этому, как я тоже, как и они, по крайней мере, стараться быть как вы.
Мы в течение дня делаем различные действия, обращение к группе, к себе, к Творцу, ко всему, что есть, связано с единством. Как мы можем ввести термин Творца, понятие Творца, во все наши деяния, действия, чтобы не было никаких обращений между нами, между товарищами, к какому-то какой-то группе и от нас к Творцу, а именно Творец постоянно был тем самым местом выполнения наших действий. И не то, чтобы потом я обращался к нему, а он находится во всех этих действиях изначально, как сказано, я первый и последний. Ясно? Как нам привлечь Творца, чтобы Он наполнял все наши мысли и расчеты, а не обращаться к Нему только, когда к Нему вознуждаешься, после чего-то, после каких-то действий. Пожалуйста. Вопрос вообще понятен, да? Непонятен? Как мне привлечь Творца во все свои действия и мысли относительно группы, себя, своего «я», товарищи, всего? И наполнилась земля им, сказано.
То, что хорошо в нашем группе, что вся эта тема любви и товарищи, это не является материальной целью, и поэтому обычные отношения товарищи могут казаться совершенно стандартными, даже ниже этого уровня. Но то, что происходит на самом деле, это то, что мы хотим создать между собой обращение, когда вся моя цель — это достать наслаждение Творцу. То есть с самого начала это должно быть моей целью. И я хочу молиться за товарищей не потому, что я такой хороший человек, и мне так хорошо быть с ними. Но с самого начала моя цель — находиться в отдаче Творцу или быть в связи с Творцом. И тогда я должен давать товарищам, потому что я не знаю, кто он и что он. И только через товарищей я должен это делать, чтобы прийти к нему.
Практически я не могу пробудить себя от того, чтобы помнить Творца. Не могу наполнить себя этим. То, что называется важность, величие Творца. Но я могу наполнить своих товарищей важностью Творца. Им я могу напомнить, что нет никого, кроме него. Он стоит за всем, что происходит в реальности. Его я мог привлечь как фактор, создавший все это. Тем самым я как бы делаю это все через себя, но через него. Иначе это просто невозможно.
Да, нужно, чтобы мое желание было направлено на то, чтобы привести Творца, то, что говорят на все мои действия, мысли и желания, я должен просить и желать, чтобы это прошло через товарищей. Так это должно быть действительно. Но как мы приходим к этому, по всей видимости, не по всей видимости, наверняка с помощью искусственных действий, которые мы выполняем, этого вынужденной просьбы, словом, это вся наша работа, но в конце нужно как бы пожелать, чтобы все это было в товарищах. Восьмой отрывок. Рабаш говорит: молящийся за товарища. Молящийся за товарища получает ответ первым. И это своего рода обман. И можно понять, он получает ответ первым, как сказано, прежде чем они вас зовут, я им отвечу.
Здесь уже говорили об этом несколько раз. С товарищами, да? Кто об этом говорил? А, Курц. Видишь? А кто тут у нас? Рабаш задает вопрос. Твой вопрос? Ну-ну. Еще раз.
Молящийся за товарища получает ответ первым. В таком случае это своего рода обман. И нужно понять, он получает ответ первым, как сказано, прежде чем они вас зовут, я им отвечу. То есть для того, чтобы была возможность у человека просить за товарища, он должен сначала получить помощь с небес, а иначе тело не согласно.
Поэтому следует не забывать о том, что если мы можем молиться, обращаться к Высшему, это все изначально устроено для нас Творцем. Дальше.
Девятый отрывок говорит Рабаш в статье «Молитва общества». Святой Зор, когда дает совет людям, у которых есть внутренние требования, которые не могут смириться со своим положением, поскольку они видят никакого продвижения в работе Творца, и они верят в то, что сказано, «И возлюби Творца Всесильного Своего, чтобы слушать голос Его и слиться с Ним, поскольку Он — жизнь твоя и долголетие твое». Но они видят, что им не хватает любви и слияния, и не ощущают жизни, которая есть в Торе. И они не могут применить эти советы к себе, чтобы достичь явных ощущений в своих органах, то, что говорит нам этот отрывок. И совет заключается в том, чтобы просить за все общество в целом, а именно, что все, что он чувствует, что недостает ему, и невозможно тогда о нем сказать, и то нельзя сказать, что он является исключением из общества, то есть что ему положено больше, чем есть у всего общества. Но, как сказано, в своем народе я нахожусь. То есть я прошу за все общество, потому что я хочу прийти к состоянию, когда я не буду ни в чем беспокоиться о себе, а только о том, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда мне не важно, есть радость у Творца от меня, или же то же самое наслаждение он может получить от других. Это значит, что он просит у Творца, чтобы дал ему осознание того, что называется полностью ради небес. Это значит, чтобы он сам был уверен, что не обманывает себя тем, что хочет доставлять наслаждение Творцу. Ведь на самом деле он может думать только о себелюбии, то есть чтобы он ощутил удовольствие и наслаждение. Поэтому он просит у Творца за все общество. То есть если есть несколько человек в обществе, которые могут достичь цели, это слиться с Творцом, и этим они доставят большую Творцу большее наслаждение Творцу, чем если бы он сам достиг близости к Творцу, он отказывается от себя, но хочет, чтобы Творец помог им, потому что вследствие это будет доставление удовольствия наверху больше, чем будет от его работы. И поэтому он просит за общество, чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы было у него удовлетворение того, что он может отдавать Творцу, чтобы было у него наслаждение. И поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает это пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие, то есть те, о которых Творец знает, что будет ему от этого больше пользы Творцу.
Ясно, да? То есть он говорит, что то, что я прошу, только одно, чтобы Творец выбрал, кого продвигать, и об этом я молюсь. Творец проверяет, выясняет, исполняет. А я лишь добавляю хисарон, потребность, необходимость со своей стороны. Молюсь за те самые души, которых желает Творец удостоить. Понятно?
Москва.
Москва.
Кен Москва.
Да, Москва.
Да, вопрос. Как ввести Творца во все наши действия и взаимоотношения вот в течение дня?
Вы постарайтесь это делать. А завтра мы обсудим. Я готов этому посвятить буквально целый урок. Да и вообще не только урок, вообще все. Но просто вот пока мы не дойдем до состояния, которое будет до преддверии раскрытия Творца, я должен раскрыть прежде всего необходимость к этому, чтобы без того, чтобы присутствовала между нами сила Творца, у меня не будет никаких шансов преуспеть хоть в чем-либо. Ни в обращении к товарищам, ни к Творцу, ни к себе, ни к своему эгоизму. Ни в чем. Я обязан получить эту силу, чтобы она все время сопровождала меня, в которой я хочу находиться, чтобы она меня направляла, чтобы, как тут написано, Творец всегда предваряет все наши действия и желания. Так вот, я и хочу, чтобы это так и было, чтобы он был первым и последним в течение всего времени. Я чувствовал, что у меня тут дело с ним, а не обращаться к нему только в конце каких-то действий. Хорошо? Опять-таки, ты и Гершон.
Что значит, что Творец продвигает тебя в духовной работе?
Продвигает?
Так он говорит, что просить у Творца. Я прошу Творца, чтобы он продвинул товарища в духовной работе. Что это значит?
Чтобы Творец выбрал товарищи, сделал из них то самое кли, из которых он пробуждает себя, проявляет себя. А я нахожусь вне этого только как пробуждающий всю эту работу. Я обслуживаю Творца, я называюсь рабом Творца. Раб, он не нуждается ни в чем, кроме работы.
Что значит продвижение человека в духовной работе? Есть определение этого?
Продвижение товарища, человека в духовной работе, это когда он чувствует себя исчезающим нулем. И все, что он желает, это чтобы проявилось желание Творца на самом деле. Реализовалось желание Творца. Все. Гершон, у тебя что осталось там еще спрашивать?
Да, когда мы читаем Рабаша, и когда вы это описываете, кажется, в этом очень много жизни, в этой работе. Как будто есть жизненные силы в этом, и любое действие товарищей, Творцу просить у Творца за товарища. Есть ощущение этого. Когда мы выходим наружу, есть война, и не только. Здесь я чувствую в работе, что я как бы смотрю на это как извне, и нет у меня, и я могу получить, попросить Творца, так смог, а если не смог, так не смог. То есть нет стремления, нет того, что называется хисарона, потребности.
Почему же ты не просишь?
Да и когда я прошу, я говорю, вот сейчас я прошу у Творца.
Но почему ты не просишь в то время, как ты едешь по дороге на шоссе, забываешь о Творце? Почему не просишь, чтобы не оставлял тебя?
Я прошу, я много прошу.
А он все равно кидает тебя.
Я о нем не хочу говорить, он да.
А почему ты не хочешь говорить о нем?
Он меня все время оставляет.
Почему ты этого не претензии не выдвигаешь?
Именно это я спрашиваю.
Тебе все равно?
Ну, не то что вы, кто такой я, почему все равно?
Тебе все равно, наоборот, потому что ты большой, ты в нем не нуждаешься достаточно.
Так почему же я прошу? Почему я не прошу?
Ты не просишь, потому что ты в нем не нуждаешься.
Нет, я прошу, но мне не важно, отвечает он или нет. Это то, что я говорю.
Это значит, что ты в нем не нуждаешься. Чего
почему
тебе
я не нуждаюсь?
Потому что он не важен в своих глазах. Если бы ты сейчас ехал в суд, который должен был определить тебе смерть или жизнь.
Это ясно, это было бы мне важно.
Это ясно тебе. То есть вопрос, нужно тебе, насколько тебе это важно или нет?
Вот именно. Именно так. Получается, что без какого-то суда или что-то, когда у тебя на шее находится...
Важности нет, да.
Нет истинной важности.
Тогда обращайся к товарищам.
Обращаюсь.
И что ты говоришь, что тебе не хватает важности товарищей?
Я пытаюсь дать им важность Творца.
Ты пытаешься, они тебе дают? Почему ты к ним не приходишь с претензией?
Когда я прихожу с ним к ним с претензиями, они злятся на меня. На самом деле, я пытаюсь выполнить работу. Так чего здесь недостает, чтобы была важность Творца? И за товарищей я прошу. На самом деле прошу. Спросите их.
У тебя есть два фактора. Два фактора. Либо группа, либо Творец. Либо оба вместе. Вот и все. Что ты хочешь?
Потому что мне кажется, что я не делаю с ними правильную работу.
Выясни это. Выясняй. Дальше.
Десятый отрывок из Ликутей Алахот, сборник законов, законы дома собрания, закон один. Главное возвышение души, ее совершенстве, это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются к святости, ведь святость одна. И поэтому молитва, то есть является свойством нефеш, главным образом зависит от того, как объединяются души. И поэтому сначала надо принять на себя молитву, заповедь выполнять и возлюбить ближнего как самого себя. Потому что произносить слова молитвы можно только с помощью мира, когда соединяется со всеми душами Израиля. И поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый отделен сам по себе, что противоположно святости. Необходимо только соединить вместе это святое общество, и тогда мы становимся свойством один. И это означает молитву в обществе именно в доме собрания, где собираются и соединяются души. И тогда это совершенство молитвы.
Вопросы по этому поводу? Об этом, да?
То есть мы прежде всего должны объединиться и тогда молиться за всех товарищей?
Да, да, постараться объединиться, тогда тебе будет уже о чем молиться.
Это значит, что мы объединяемся, получаем силу от Творца, и тогда, если есть у меня сила,
постараться объединиться. Понимаешь, что это может быть тебе не получится, но и об этом тоже будет своя молитва.
Спасибо.
Да.
Зритель нашего канала, так он себя представляет, он спрашивает, почему наша молитва не может привести к исправлению товарищей.
Не может. Хочет сделать из себя человека, чтобы ты приводил в действие всю реальность. Все остальное ты еще поймешь. Москва.
Раф, вот есть процесс выяснения молитвы, о чем мне молиться, какими словами и так далее. Может быть, важнее, куда молиться?
Молитва — это работа в нашем сердце. То, что у тебя происходит в сердце, об этом нужно молиться. Это не просто слова, это те чувства, находящиеся в твоем сердце.
Мою молитву, потому что сама молитва, она будет ясна тогда, когда я обращусь, только в этот момент. А вот к кому обращаться, непонятно. Вот это, может быть, есть выяснение молитвы.
Обращаться тебе нужно к высшей силе, которая наполняет все и властвует над всем. Это тебе нужно представить перед собой, постараться найти с ним контакт. Больше нечего добавлять. Тебе нужно быть чуть менее упрямым, и тогда получится. ты поймешь, что это упрямство исходит из твоего эгоизма, которое стоит на твоем пути, не позволяет тебе прийти к успеху. Обратись к Творцу и попроси, чтобы чуть-чуть помог тебе приподняться над своей гордыней. И попроси, и ты увидишь, что поможет. Ничего не поделаешь. Пока что мы так работаем. Все мы пока что находимся, каждый в своих креслах, и открываем наш